Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Татьяна и Орех.
Пахнет кондитер орехом мускатным, доктор в халате лекарством приятным.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только без денег не пахнет никак.
С понедельника по четверг.
На радио работает кто попало.
С 9 до 11.
Нет, это я почти не могу. Мне надо посоветоваться шефом, с начальством.
Фельгенгауэр и Антон. Разворот У.
Пятый сезон.
У. Вот.
Сейчас собрались, как кто из нас, давайте делить, кто будет Мишка, кто леопардик, а кто зайчик.
Я зайчик.
Ты зайчик?
Я зайчик, конечно, лев, вам Мишка сразу видно.
Тогда ты, наверное, леопардик, все-таки как лев.
Леопардик.
Да, я буду Мишка тогда.
Давай.
Ну, давайте так вот, Мишка, леопардик и зайчик сегодня ведут утренний разворот на радиостанциях Москвы.
Как-то печально ведут.
Куда Олимпиада закончена, задули огонь.
Как, знаешь, теперь шутят, наконец-то настало это таинственное время после Олимпиады.
Да, там что будет? Вот,
сейчас будем выяснять, что же.
То есть, что?
Мы проснулись в другой стране, наступило
все,
время после Олимпиады.
Все, как говорят, но ничего, ничего, за все там закроют, прикроют,
вот,
отрубят.
После Олимпиады.
Вот после Олимпиады. Нет, друзья мои, после Олимпиады начинается подготовка к чемпионату мира по футболу. Значит, время терять нельзя.
А я все
конечно.
О своем.
Ой.
Конечно, да, я буду о чужом-то. Конечно, о своем.
Слушайте в радиостанциях Москвы, друзья мои, по-прежнему это утренний разворот, но поскольку зайчик, леопардик и
Мишка,
это самый в лице Льва Гулько, Татьяна Фельгенгауэр и меня, Антон Ореха, значит, ну, Наталья Якушева, наш звукорежиссер. Ну, в общем, все тоже там же, здесь же, в том же составе, кроме Сан Саныча. Сан Саныч у нас отбыл пить боржоми, чем в прямом смысле этого слова. Он улетел в Грузию, где будет испытывать 3 современнейших внедорожных автомобиля. Соответственно, во вторник, в среду, в четверг он нам про каждую из них понемножечку расскажет, что там такое. А сейчас он в поле пересекает Кавказский хребет. Поэтому мы вместо Сан Саныча сегодня немножко побольше поговорим о спорте. Константин Пахмелов уже на месте. Но вы нам можете потихоньку писать на Twitter аккаунт вызван. СМС плюс 7985-970-45-45. А 363-3659 понадобится вам чуть попозже. Конечно, все будет Олимпиада. Конечно, мы немножко поговорим про Украину. Ну и про болотное дело, которое как-то перенеслось вдруг на сегодня. Мы тоже поговорим. Все, так что сейчас у нас через какое-то время начнется то, ради чего мы собрались. Будем разыгрывать лампы. Вот, а потом газеты.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Для тех, кто не прыгает тройной тулуп, никогда не участвовал в лыжных гонках, слаломе, шорт-треке. Но в ком живет жажда скорости, спортивный азарт и стремление к победе? Audi, генеральный партнер зимних Олимпийских игр, подготовил особую награду. Бонус Сочи 2014. Только до 16 марта 2014 года вы можете стать владельцем автомобиля Audi на победных условиях и прикоснуться к главному событию года. Предложение ограниченное, действует на автомобиле Audi 2013 года выпуска. Подробности у официальных дилеров Audi.
Аргументы недели представляют уникальную коллекцию «Исторические хроники» Николая Сванидзе. История России 20 века в полном объеме и без купюр от тележурналиста Николая Сванидзе. 28 томов неизвестных фактов о людях и событиях, повлиявших на судьбу страны. Герои второй книги «Ленин в октябре», Александр Керенский, императрица Александра Федоровна. Подробности в газете «Аргументы недели», в книжных магазинах и киосках страны.
Говорят, женщине столько лет, насколько она выглядит. Но зачастую возраст женщины выдают именно ее глаза. К чему нам лишние годы? Поддержим молодость наших глаз вместе с препаратом Тауфон. Тауфон капля за каплей способствует восстановлению обменных процессов и улучшает питание наших глаз. Тауфон. Настоящим женщинам не к лицу усталые глаза.
Молодость глаз поддержит он. Тауфон.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Изумрудные холмы.
Ну что ж, очередная серия нашей игры «Изумрудные холмы». 363-3659 плюс 7495. Это для тех, кто хочет поучаствовать. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Конечно, лампа очаровательная, интерьерная, настольная и победительная ждет каждого победителя каждого выпуска. Это такой у нас приз. Правила игры не меняются даже после Олимпиады. Три изумрудных холма, за которыми прячутся вопросы на тему «Цена, качество, инфраструктура». Сейчас холм выберем. Это холм качества. А сейчас выберем игрока. Все по плану. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе. Как вас? Здравствуйте. Величать вас как?
Игорь.
Давайте сразу уже начнем игру. То есть взойдем.
Восхождение.
Северный Кавказ. 19 век. Кунацкая такая просторная комната с длинными скамьями, на которых сидят человек 40, преимущественно молодежь на Северном Кавказе. 19 век. У стены стоит кушетка, на которой укрытой теплой буркой лежит, в общем, больной человек. Его бьет озноб, но он с улыбкой смотрит на веселое представление. На импровизированную сцену один за другим выходят его многочисленные родственники. Они рассказывают там смешные истории, показывают фокусы, поют забавные куплеты. Вот действо это называется «Чапщ». С буквой «ща» на конце. Чапщ. Это представление, которое проводится специально для тяжело больного родственника. Вам надо, Игорь, предположить, в какое время проводился этот самый чапщ. В первой половине дня, всю ночь напролет, или с 6 вечера до полуночи?
Так, ну давайте первой половине дня.
Первой половине дня. Давайте.
Неверный ответ.
Есть еще одна попытка.
То есть всю ночь напролет, либо...
Или с 6 вечера до полуночи.
С 6 вечера.
Неверный ответ.
Мама дорогая. Ну вот игра есть игра. Ну что поделаешь, у Олимпиады тоже бывают не первые места.
Ну, спасибо вам большое. Кончилось, да, и
спасибо.
Места,
ну, главное же участие. Главное,
ну, конечно, да, нет, ну, больше главное, никто не мешает позвонить в остальные дни. У нас лампа много еще.
Северокавказский обряд «Чапщ» проводился для того, чтобы отвлечь больного от сильной боли и тяжких мыслей, причем исключительно в ночное время, от заката до рассвета, и длился иногда много суток, до тех пор, пока больной находился в опасности. Ночь считалась временем злых сил, стремящихся отнять родного человека. Считалось, что чем интенсивнее и качественнее проведен обряд «Чапщ», тем больше шансов у больного выздороветь. По-видимому, энергетическая подпитка больного была настолько сильной, что, как свидетельствуют документы этнографов, после многодневного чапща выздоравливали даже совершенно безнадежные больные. Ну, такое случается на самом деле. Застройщик «Изумрудных холмов» компании «Талон Инвест» с почтением относится к гуманистическим обрядам разных народов. Но, правда, вот гуляя по изумрудным холмам, стать свидетелем чапща – это как-то, наверное, вряд ли вы станете. А «Талон Инвест» предлагает все усилия, чтобы поднимать настроение жителям микрорайона, ну, немножко другими средствами, например, постоянным улучшением качества строительства. Причем параметры качества, которые учитывает «Талон Инвест», едва ли уместятся на одной странице. А стандарты качества проверены многолетним опытом строительства. Все новостройки «Талон Инвест» – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными и продуманными планировками сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы.
Реклама.
Наконец-то встреча одноклассников. Какие вы солидные. Как жизнь, ребят?
Я грузоперевозки организую. Свой бизнес.
А я таксопарком управляю.
А у меня строительная компания.
Неважно, чем вы занимаетесь, Ford Transit идеально подходит для любого вида бизнеса. До 31 марта 2014 года по всей России очень выгодные предложения на Ford Transit. Экономия до 140 тысяч рублей и не только. Подробности на сайте ford.ru и у официальных дилеров Ford.
Нам срочно нужен рекламный образ, брендбук и море рекламы.
Да-да, задействуем СМИ и наружную рекламу, транспорт.
Да вы представляете, какие это деньги?
Давайте проведем тендер.
Нам не нужен тендер. С тендером у нас не будет креативного хода.
Рекламное агентство «Креативный ход» не участвует в тендерах. Судите о нас по нашим делам и отзывам клиентов. Портфолио на сайте kreahod.ru. Наш телефон 8495-799-9110.
Препарат «Грипферон» – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Каждое утро в развороте Лев Гулько.
Ну, рост я среднего, да, вот пальчишки буду черником, кепченочка серенькая. Чтобы узнала она меня совсем, журнальчик у меня будет огонек в руке.
В его руках все газеты и журналы России.
Ну, захочет, узнает, короче говоря.
Лев Гулько.
Хорошо говорил, спокойно. Продолжай в том же духе.
Ну, а теперь и газеты, да.
Действительно, журнальчики.
Это... Разные, ягонёк, я вижу.
Ягонёчка, да.
Ягонёчка есть, журнальчик.
А, да, давайте обложки просто. Все не смогу, но обложки. Еще не вмерла Украина. Я бы, конечно, мог спросить, чья это обложка, но не буду. New Times – это обложка с кровавым щитом на обложке.
Понятно.
Ну, конечно. Хроника событий, репортажи из Киева, Львова, Харькова. Все это есть в New Times. Журнал «Власть Украины. Хроника падения. Почему Украине понадобится экономическая помощь». На обложке журнала «Деньги. Спорт высших технологий». Такие разные непонятные. 8К, 4.5, G, 3D и другие олимпийские рекорды.
Понятно. Вот. Я бы так вот в целом все статьи можно писать таким языком. Очень понятно.
Журнал «Итоги» на обложке мы сделали это, и наша олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Главные итоги уроки Сочи-2014, а, так сказать, вот чуть выше, над итогами, так вот написано, ЕГЭ подкрался незаметно. Угу. Я бы еще добавил бы, а виден был издалека.
Угу.
А
чиновники, я же говорю тебе, бедный министр образования песочит несчастного человека. Да. Все вообще, кто...
То есть они продолжают обсуждать это, вот, да, вузы, это невозможно. Вот, вторую неделю.
Вторую неделю. Уже у нас пятый сезон к концу подходит, а они все продолжают песочить несчастного министра образования.
И не только они, как и журналы, газеты,
газеты, да, «Независимые» я сегодня читал.
«Эксперт», журнал на обложке, вот какая-то погремушка в виде Юлии Тимошенко, похоже, а может, не она. «Кровавый распад страны. Сохранить единство Украины властям уже не под силу». Ну и «Огонечек». «Огонечек» на обложке вице-премьер Ольга Голодец. «Надо знать свои права, не пренебрегать ими, о пенсиях, об укрупнении школ и о женщинах мировой политики».
Угу. Вот хороший журнал «Огонек». Явно готовит нас всех к тому, что буквально через неделю будет опять рейтинг самых влиятельных женщин России.
Будет?
Будет, будет.
И Ольга Голодец тоже будет?
Ольга Голодец там тоже будет.
Этот вот феминизм. А, ну там же 8 марта.
8 марта.
Ой, близко, скоро близко. Весна. Ой, yeah.
Да, конечно.
А если бы не обзор прессы, ты бы об этом и не узнал. Да.
Не, ну а что? Я что знаю?
Вот поэтому завтра, в утреннем развороте есть еще и обозреватель.
И обозреватель прессы. Да. Ты знаешь, все больше и больше людей требуется для проведения этой сложнейшей программы.
Значит, давайте теперь к газетам. Понятно, что две темы, они как были,
так и будут.
Олимпиада закончилась, а темы остались.
Да. Понятно.
Там закончилось чего-то, а что-то осталось. Януковича провели в Европу вокруг пальца. Такое большое название. Угу. Вики-кризис. Президент Украины подвел страну к кровопролитию и расколу. А вот, много тут всякой, так сказать, по этому поводу статей. Вот, обратил бы внимание еще в российской же газете немножко не на это. Во-первых, россиянам будут отключать газ уже через 2 месяца неуплаты, если не оплачивать счета за газ в течение 2 месяцев, его могут отключить. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на официальном сайте Кабинета министров.
Угу.
Раньше было чуть побольше.
А кто не купит билет лотерейный?
Да, отключим газ. Кто возьмет билетов? Да прекратите свою глупую агитацию, действительно. Mm. Вот. А дальше что еще здесь? Выбор солдата. Тоже любопытная история. Она, правда, так сказать, по-моему, пятничная, если я не ошибаюсь, вечерняя, а может быть и... А, значит, будущие солдаты смогут выбрать, отдать долг за год или заработать за 2. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который представляет будущим солдатам выбор. Идти на 12 месяцев в казарму обычным призывником или заключить с воинской частью 2-летний контракт, жить в гражданских условиях и получать в армии неплохие деньги. Неплохие, сразу скажу, 30-35 5000 рублей в месяц.
Угу.
Контрактники. Ну, если понравится, дальше ты продлеваешь контракт. Не понравится, ты уходишь.
Ну, там плюс еще кормить, одевать будут.
Да, надеюсь. Так что... Вот, так что вот пенсионник сможет выбрать год в казарме на правах срочника или два, но уже с зарплатой контрактника.
Угу.
Вот такой выбор. Это российская газета. У нее, кстати, специальное предложение про Олимпиаду. Есть такое «Олимпийское обозрение». Там тоже там фотографии, Мишка.
Со всеми раскладами, сметами.
И прочее. Все дела.
Ну, там вряд ли.
Расклады и сметы, по-моему, уже мало кого волнуют. Нет?
А мы как раз, на самом деле, волнуют ли расклады и сметы.
Ну, поговорите. Теперь-то
уже расклады
теперь-то,
и сметы.
Теперь-то, когда уже мы все выиграли,
теперь можно и покопаться.
Теперь, нет, наоборот, теперь-то может копаться. Уже...
Ну, мы с Антоном предположили, что теперь, когда все выиграли, про сметы и...
Расходы уже не кажутся уже, такими большими и неоправданными.
Может быть. Да, «Московский комсомолец» тоже эти две темы. Олимпиада в Сочи закончилась по-нашему. Нас не догнали вот над шапкой «Московского комсомольца». Ну и Украина, конечно, Янукович, пал и бог с ним. Михаил Ростовский пишет: госпереворот на Украине победил, отношения между Украиной и Россией продолжаются. Естественно, потому что, ну куда же.
Слушай, а неужели про болотное дело никто не пишет?
Че, я тебе спокойно. Все как ну, меня бы не читаешь, поняли читаешь, здесь, если бы я об этом не рассказал. Я расскажу в свое время. Последняя
вот
тайна...
программы в конце будет забита.
Мне нравится невозмутимость.
Абсолютно. Любая. Последняя тайна шпионки-скульптора. Это тоже любопытная история. В МК сегодня в условиях секретности будет похоронена легендарная разведчица Лена Косова. Одна из самых необычных разведчиц 20 века. Скончалась 21 февраля после непродолжительной болезни. Елена Санна была первой советской женщиной, которая работала в ООН и входила в группу Владимира Барковского. Такая известная группа, добывавшего сведения для создания атомного оружия в России. Многие эпизоды работы Косовой до сих пор не рассекречены, и даже похоронят ее 24 февраля почти тайно на кладбище, где покоятся все легендарные разведчицы. Она 1925 года рождения, и в годы войны записалась на снайперский курс, а потом увидела объявление о приеме высшей военной школы МГБ. Ну, она, правда, не знала, что это и есть школа разведки, но так случилось. А потом стала работать в представительстве СССР при ООН. У меня, она пишет, была надежная легенда, вспоминает, что я являюсь специалистом по защите прав женщин, ну и так далее. А вообще она, так сказать, в молодости была неотразима, но центр задачу очаровывать кого-нибудь перед ней не ставил. Мои информаторы обычно были женщины, смеялась тогда Александровна. Общение двух дам, их случайные встречи, в кавычках случайные встречи, в кафетерии, парикмахерской ни у кого не вызывали подозрения, одно рукопожатие, дружеские объятия и шифровка у меня. Благодаря этой связи центр регулярно получал информацию, касающуюся позиции стран НАТО по глобальным мировым проблемам. В Нью-Йорке я была связником в группе Барковского, как раз он занимался атомной бомбой. Но стала она известна как скульптор, на самом деле, не как разведчица, но в 50 лет обратилась к скульптуре, к творчеству. Ее работа сегодня в лучших музеях разных стран. Она лепила Маргарет Тэтчер, Брежнева, Деголя, Кеннеди, даже своих коллег-разведчиков. Вот такая история. Любопытная, я бы сказал.
Да, мне нравится, да. Что эти люди, они вот живут долго.
Ну,
они там помнят,
конечно.
Какого-нибудь Ленина, да. Еще что-то.
А дальше продолжаем. Синдром старшего брата. Это такая колонка. В «Ведомостях» понятно, что речь идет о отношениях с Украиной. Наладить отношения с Киевом будет непросто из-за накопившегося недоверия сторон. Но делать это придется. Вероятно, пора отказаться от явной поддержки одного из участников будущих выборов президента, неприемлемого для украинской элиты проекта федерализации страны. Продолжить долгосрочные экономические проекты. Например, мост с Крымом. Важным предметом переговоров может быть статус русского языка и русскоязычного населения на Украине. Москва может и должна настаивать на соблюдении Киевом европейской хартии региональных языков, и языков нацменьшинств требует соблюдения прав соотечественников. И конец доктрины Медведева. Это тоже такая большая это статья.
Доктрина Владимира. Медведева.
Да, Владимира Федорина, он независимый журналист из Киева. Есть много чего, но в том числе, что может предложить со своей стороны демократическое украинское правительство, там, что может предложить Россия. Теперь, да, для начала учтивость, он пишет. Да, Россия поддержала проигравшую страну внутри украинского конфликта, но нужно смотреть в будущее. Постсоветская Украина не якобинская Франция, способная вести войну сразу по всем, со всем старым миром. Украине нужно привести в порядок свой дом и ликвидировать отставание от соседей, накопившееся за последние два десятилетия. Экспорт революции не лучший способ создать оптимальный внешний фон для рывка и развития новой украинской власти. Не стоит превращать в жупел факты вмешательства России во внутренние дела своей страны, имевшие занимавшие место до победы революции, за нее это и так сделают освобожденные украинские медиа. Эти факты должны быть тщательно зафиксированы, но их не следует использовать в публичной полемике, учитывая обостренную обидчивость бывшей митрополии. В обмен на тактичность Украина может и должна провести чистку бюрократического силового аппарата от служащих двойного подчинения. Ну и дальше там может и должна, вот тут главное, допустить к новому витку приватизации, что, в общем, являлось, наверное, некой задачей, мне кажется. Российские компании, разумеется, наряду с компаниями из других стран. Украина может и должна дать убедительным ответом своим торговым партнерам из таможенного союза, которые опасаются реэкспорта через Украину товаров, изготовленных в других странах, ну и так далее.
Пора, я думаю, все-таки пора поделить, наконец, украинские металлургические и прочие заводы. Да. Что-то они не в тех руках, я считаю, находятся. Угу. Надо, кому надо их.
Да. Ну, что еще про Украину? Лукашенко усвоил киевский урок. Белорусским силовикам дают карт-бланш на любые действия в отношении протестующих. Это независимая газета. И тоже такой отголосок Украины. Молдавская автономия обвинила Трояна Бесеску в подготовке Майдана в Кишиневе.
Что ж теперь везде всем мерещится румыны, этот Майдан?
Румыны пригласили украинских Бесеску. Боевиков у себя отдохнуть. А поскольку гагаузы, так сказать, они там...
У них свои там?
У них автономия на юге Молдавии, да. И они заявили, что об угрозе экспорта украинского Майдана на территорию республики. Вот,
они
мы опасаемся, что...
Россию один, судя по всему.
Поправив форму, они с подачи румын появятся у нас во время осенних выборов в парламент, сказал Формузал, это глава Гагаузии. Он также сказал, что Гагаузия приглашает к себе на отдых сотрудников Беркута. Ну, в общем...
В общем, эти ребята этого, туда эти, на гастроли этого, все
да,
поедут.
Да.
Поживу я волю Божью в Румынии.
Как Евгений Плющенко практически. Завершил карьеру и на гастроли.
Депутаты отменят срок давности для проверки диссертаций. Вот Дмитрий Гудков подготовил законопроект, согласно которому можно...
Тогда вряд ли.
Это, да, что-то как-то маловероятно. Если Дмитрий Гудков подготовил проект закона, то...
А СМИ обяжут страховать журналистов в горячих точках. Это все известно. Это все известно. Все известно. Пишут, здесь есть слова главного редактора «Эхо Москвы», который, в общем... Медиа-менеджеры подчеркивают, что инициатива депутатов повысит расходы, конечно, СМИ, однако выступают за ее внедрение. Ну, вот тут Алексей Венедиктов предлагает свое, так сказать, видение этой проблемы. Это газета, которая называется «Известия». А и отдыхающих ждет худший туристический сезон, на этом Украину сейчас закроем. А Крым, Таиланд и Египет становятся все более рискованными зонами. Курортный сезон 2014 может оказаться провальным в самых популярных у россиян зонах отдыха. Ну, и для туристических компаний, конечно.
Не знаю, мы не отдыхаем, никуда не ездим. Нам-то что? Ну, тут вот в студии все время.
У нас тут провальная зона отдыха.
Ну, и вот «Болотное дело» слушают на улице. Это газета «Коммерсант». Оппозиция планирует собраться на Манежной площади. И сегодня, как вы знаете, Замоскворецкий районный суд вынесет приговор 8 обвиняемым в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Так называемый народный сход по итогам приговора обвиняемым в массовых беспорядках еще в пятницу анонсировали представители комитет 6 мая, но акция была перенесена вместе с приговором. По данным на вчерашний вечер, свое участие на официальной странице мероприятия в Facebook подтвердили более 1000 человек. Это «Коммерсант» пишет. В мэрии Москвы заявили, что проведение несогласованных акций не допустят. Правительство столицы не было уведомлено о проведении каких-либо акций, но мы в курсе, что сход на Манежной площади планируется. Мы же передали информацию полицейским, которые будут пресекать любые попытки провести несанкционированные мероприятия.
Ух, эти мне полицейские. Да. В пятницу они так хотели хоть что-нибудь пресечь, что по очереди всех журналистов таскали в автозак, а потом отпускали. Ну, вот, очень хотели что-нибудь пресечь.
Некие действия полицейских Павел Бардин, режиссер, озвучил новым известием детали своего задержания во время оглашения приговора по болотному делу. Он же, кстати, здесь на фотографии.
Хорошо, спасибо, Лёва. Про болотное мы тоже сегодня еще поговорим. А сейчас у нас новости. Через 5 минут начнем подводить олимпийские итоги.
Татьяна и Орех. 5-й сезон. Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Об этой новости неделю везде шумели рыбаки.
Татьяна и Антон представляют новости спорта в исполнении российского актера
и Константин берет гитару,
Константина Похмелова.
Тихим голосом поет.
ведут двое.
Уже не двое даже ведут разворот. Уже по трое, по пятеро там. Что вы, господи. Мы продолжаем. Татьяна Фельгенгауэр, Антон Орех. Константин Пахмелов к нам сегодня приснился. А почему он это сделал в такое время? А сколько не говоришь.
Нет, Сан Саныча.
И я думаю, что все равно, даже когда Константин уйдет, все равно вопросы про пикап будут приходить. Товарищи мои, подождите немного. Про пикапы можно начинать с завтрашнего дня. Нет, ну он же...
А мы завтра еще будем по телефону спрашивать?
Будет, да. Не ночью спросим пару вопросов о чем-то. В общем, Сан Саныч, короче говоря, будет завтра, послезавтра и так далее.
А сегодня не будет.
Он поехал испытывать на себе боржоми. Боржоми, арзни.
Мы можем полноценно обсудить спорт.
Нормально, наконец-то, поговорить.
Наконец-то.
Про нашу Олимпиаду вчера, если кто, может, и не знал.
Обсудить каждую нашу золотую медаль.
Можно. У нас 26 олимпийских чемпионов. Но это если брать, там, так сказать, все совсем. Все.
26 олимпийских чемпионов.
То есть по два человека на медаль.
Некоторые из них
вышли.
Просто прелесть, как хороши.
Некоторые были, да, некоторые были замечательны. Некоторые, так сказать, тоже, в общем...
Еще хочу обратить ваше внимание, что мы выиграли медали на этих Олимпийских играх в 10 из 15 видов спорта.
Вообще, эта Олимпиада мне ужасно понравилась тем, что я для себя некоторые виды открыла. И буду, например, теперь и с удовольствием
не буду закрывать.
Смотреть. Да, и закрывать их не буду, потому что это
вот я сразу,
какая-то
погодите.
Фантастика.
Я пока не надо задать самый важный вопрос. Ну. Посмотрела ли Татьяна бобслей четверки?
Да, как я посмотрела бобслей четверки. Это просто феерическое зрелище, как они запрыгивают в этот боб. И вот эти вот штучки... Раз, убираются, да. Я не знаю, что это за штучки.
Ну,
они
как, чтобы толкать, чтобы разгонять.
А, да, точно, разгонялка, да. Я же вспомнила. Они там держалки-разгонялки убирают и такие... Ой, замечательные просто.
И полностью доверились своему.
Кстати, вот четверка гораздо веселее, чем двойка. Уж насколько двойка хороша.
Весела была, хорошо.
Да, да, да. Но четверка, ну, просто
фантастика. То есть,
понимаете,
я думаю, Константин все хочет вступить, а мы все бобсы. Ну-ка, сейчас у нас все время тут.
Да, конечно.
А вот я думаю, а что бы восьмерки не ввести, как в гребли.
За грибным.
Слушай, так это тогда...
С рулевым, который
тогда
будет петь спиной.
Нельзя... Нет, подожди, жёлоб тогда будет не очень крутым.
Ребят,
понимаешь,
они то, будут,
что
они будут ехать осторожно.
А я предлагаю, мало того, что восьмерки, еще и эстафету в бобслее обязательно сделать. Только не такую, чтобы по кругу там руками долбил, а чтобы прям нос в нос, понимаешь, как в шорт-треке. Один подталкивает другого. Ну
нос
почему?
Нос в нос.
Зато зрелище какое. Опасно, но зрелище какое.
Трасса будет в море куда-то уходить тогда. Судя по... И сколько будет этапов? 4?
Ну, как? Ну, мужские, женские, смешанный разряд. Угу. Кстати, смешанный разряд
смешанный
тоже можно
разряд,
подумать.
Четверка в бобслее. Константин, давайте вот в вашей фантазии, давайте вернемся к спорту.
Сажать их через одного будет предлагать? Пилот-женщина?
Да.
Ой, это все...
Все, уже успокойтесь.
Вы романтики фантазеры вообще. Ну, ладно, видите, вы как вы почувствовали.
Мне бы ваши мечты.
Нет, вы послушали, наши слушатели уже поняли, что ведущих хорошее настроение. Когда они заговорили об Олимпиаде, да. Ну, его есть повод, ну, ты да. Как ну, не да. Крути, потому что...
Вот еще, кстати, шорт-трек тоже я первый раз смотрела, и я выяснила, что это очень азартный вид спорта.
И вот, шорт-трек?
Да, я никогда раньше не смотрела шорт-трек. Это, оказывается, очень интересно.
Как а Витюша не начал там?
Да, зажигать.
Витюша. Ну, а не Витёк,
Витюша.
Нет. Витюша – это который Ан на коньках. А Витёк
– это который Уайлд, который
Уайлд
на
сноуборде. Витюша
это
и Витёк.
Прекрасно, теперь скажи, парень. Нет, ну, у меня-то мои герои – это, конечно, канадские бобслисты.
Которые бородачи и бедняги перевернулись
такие,
они. Он же говорил,
да,
по-моему, вот этот парень говорил, вы знаете, говорит, мне кажется, я имею преимущество перед остальными ребятами, мне даже кажется немножко, что это нечестно. Он говорит, а что вы имеете в виду? Я, говорит, мне помогает Бог. Я, говорит, с Богом спускаюсь, поэтому и вот человек, он прямо верующий.
То есть он его узурпировал и считает, что он больше
нет,
никому
он
не
говорит,
помогает?
Нет, он такой верующий. Он говорит, нет, говорит, я, говорит, верю в Бога, считаю, что вот все, что вот он, как он решил, так и будет. Поэтому я считаю, что у меня такая поддержка колоссальная, что это даже немного нечестно по отношению к другим ребятам.
Да, слушай, это серьезно.
Господь решил, что ему вот...
То есть, видимо, он подумал, что, наверное, надо еще и перевернуться мне на этот раз.
Нет, но он...
И Господь ему, да
он
ради
ему...
Бога, да
нет,
какие
он ему
проблемы?
Подумал, что пока все-таки рано ему вот гордыня где-то, наверное, возобладал. Ну, ладно.
Да, давайте все-таки...
Константин,
да.
Ну,
и давай, ты уже несколько раз набирал воздух.
Чтобы... Не, ну потому что действительно надо, вот не все знают. Я вчера вот вечером ехал домой на метро, разговаривал с товарищем об Олимпиаде, разъяснял ему, поскольку он такой не слишком сведущий болельщик, в автобусе, вернее уже в автобусе ехали. Uh-huh. Вот, и женщина, которая неподалеку от нас стояла, она так, я видел, она так, ну не демонстративно, но все-таки прислушивалась, ей интересно было, о чем мы говорим. И когда мы уже вышли из автобуса и пошли пешком ближе к дому, она так осторожно, извините, говорит, а наши все-таки выиграли, победили? Я говорю, да, конечно, победили, молодцы. И она действительно очень обрадовалась. Я к чему это говорю, что раньше на самом деле, ну, у нас как-то, особенно когда мы не выигрывали в последние годы этот командный зачет, отношение к нему было, ну, как бы это сказать, скептическое. Ну, что такое вот командный зачет? Главное же конкретные медали, выступление того или иного спортсмена, который сумел там сломить себя и так далее. А медальный зачет, ну, считают, кто-то по одной системе, по количеству медалей, кто-то по количеству золота. Это, в общем-то, такой суммарный показатель, который, ну, в некоторых странах его вообще не принято опубликовывать, никто за ним не следит, собственно говоря, зато вот героям отдельным радуются. А вот сейчас, когда наша команда победила в этом самом неофициальном командном зачете, я не к тому говорю, что давайте называть его официальным и гордиться прям вот, как я не знаю что, поймал себя на одной мысли, что вот после того, как мы стали первыми по количеству медалей, по количеству золотых медалей, и стали первыми в этом неофициальном командном зачете, я вдруг поймал себя на мысли, что, наверное, это для спортсменов, которые принимали участие в этих играх, тоже очень важно. Даже для тех, которые, в конце концов, не завоевали медаль и не заняли какого-то там места на пьедестале почета. Потому что, ну вот, если посмотреть философски, да, наверное, любой наш спортсмен, который принимал участие в этих стартах и не добрался, может быть, даже до там четвертьфинального заезда, забега или чего-то, в какой-то момент он, наверное, все равно сумел отсечь на этой стадии, да, какого-то другого потенциального претендента на медали. И он, наверное,
тоже... А если даже не смог отсечь, то напугал
его. То напугал, да, понимаешь. И вот мне кажется, что вот в этом смысле такое вот празднование вот этой вот большого успеха, действительно огромного успеха, особенно после ванкуверского провала, оно имеет место, и к нему действительно причастны все наши спортсмены, все наши тренеры, все те, кто участвовал в этой Олимпиаде, и все вообще те спортсмены, которые, соответственно, конкурировали с теми, кто должен был поехать на Олимпиаду.
А вот я вспомню, с чего началось. Началось со сноубордиста Соболева, который ничего не выиграл, никуда не прошел, но никаких стадий не миновал, но который у себя на шлеме написал свой телефон, да, чтобы да, могли ему все слать свою...
Вот что, молодец.
Слать ему смс-ки, и сам он сказал, говорит, да ты вот что, там вообще, говорит, в телефоне ад.
Не, ну ад-то был уже потом. Сначала-то было все неплохо. Ад начался потом, когда он не смог...
Нет, он сказал, говорит, ад и апокалипсис там в телефоне. Нет, это был реальный телефон, причем не какая-то специальная сочинская, это самая сим-карта,
не временная,
нормальный московский
номер. Я думаю,
номер,
что да. Я думаю, можно даже сейчас попробовать позвонить. И, собственно говоря, я, правда, не знаю, что он ответит.
Не, ну он, понимаешь, вот это же, ну как сказать, это и всякие олимпиады, всякие человеческие истории. Ну, такое в хорошем смысле тоже шоу, потому что парень реально ни на что не претендовал и ничего не выиграл. И он мог как приехать на Олимпиаду, тем более после 26 олимпийских чемпионов, человек, который не прошел там дальше первого круга, ну, понятно, что он затерялся, будем говорить, две с лишним недели назад. А он все-таки запомнился. То есть вот этот вот русский чувак, который с телефоном на шлеме.
Как американский чувак, который был заперт в ванной.
Но, кстати, вот возвращаясь к этим техническим видам спорта, вот я на самом деле приятно был удивлен, что наши там не только рисовали телефоны у себя на шлемах, но и, в общем-то, одержали немало побед, причем одержали победы, ну, победы, призовые места, медали завоевали те люди, которые, в общем-то, по большому счету, ну, на эти медали не претендовали. Тот же Алюнин, да, тот же Смышляев там, которые, ну, на этапах Кубка мира ничего не показывали специально. Вот посмотрел у Николая Алюнина, который в сноуборд-кроссе взял серебряную медаль. На чемпионате мира он был 17-м. Вот на последнем чемпионате мира 13-го года. Александр Смышляев в Могуле, который бронзу нам принес, 13-й его лучший результат. То есть вот как ребята сумели, ну, мало того, что мобилизоваться, как они использовали преимущество, что называется, своего поля, да, отработали эту
трассу,
да. Я считаю, что это, конечно, молодцы.
Нет, ну, так это понятно, это очень словно, когда люди могут воспользоваться преимуществом своим. Для чего-то же мы это все строили?
Безусловно. Ну, да. Как говорят, поговаривают там, что какие-то...
Кстати, да, для... это же очень важно вот для бобслистов, ну, это очень важно знать трассу.
Почему я считаю, я говорил, важно было построить эти как бы объекты, но еще... Правда, все равно успели использовать. Но успели пораньше, потому что олимпийский чемпион это не тот, который там лучше всех вообще куда-нибудь съезжает, а тот, кто лучше всего съедет вот по этой конкретной трассе.
Да, ну и, конечно,
наша
кадровая политика, конечно, заслуживает вот этого точечной селекции. Она, конечно...
Это теперь называется не национализация, а викториализация.
Да, на самом деле, вот она, эта самая викториализация, заслуживает просто самых-самых, что ни на есть, добрых слов, потому что, ну, если быть честными, то ни у кого мы никого не воровали, никого мы ни у кого не крали, а и Виктора Ана, который был, напомню, трехкратным олимпийским чемпионом еще Турина, а потом получил серьезнейшую травму. И...
Но он 4 года не выступал.
4 года, ну, он не выступал некоторое время еще потому, что он как бы находился между...
В контрах,
да, с Корейской там федерацией, да. Но действительно он в какой-то момент не проходил в состав, и от него, мягко говоря, отказались. Наши приютили, наши взяли, вот. И, в общем-то, сторицей он заплатил. И то же касается Уайлда, который тоже вот не добивался, собственно говоря, больших успехов.
Но любовь сейчас... творит чудеса с людьми.
Давайте мы сейчас на рекламу прервемся, да, а потом продолжим. Продолжим.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Лофт-апартаменты в проекте Clerkenwell House в престижном районе Хамовники – это место для успешных людей, которые живут духом творчества и свободы. Лофты на мансарде с высотой потолков до 7 метров – постоянный источник вдохновения и широкие возможности для создания оригинального интерьера. Простор и комфорт для тех, кто живет сейчас, а не ждет. 495-780-4040. Clerkenwell House – настоящий лофт. Сделано в KR Properties.
18+. 27 февраля в ресторане «Радио Сити» при поддержке продюсерского центра «Кудрявцев Друг» пройдет вторая церемония награждения музыкальной премии «Топ Хит Мюзик Эвордс». В программе примут участие А-студио, Серебро, Виагра, Градусы, Винтаж, Диджей Смэш. Специальные гости звездной вечеринки «Топ Хит» Гуру Грув Фондейшн. Подробности по телефону 8495-363-42-23 и на сайте radiocitybar.ru.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот. Пятый сезон.
Хоккейная сборная показала нашу мощь.
Ведь чувствуешь, да, какая тут споры.
Продолжается разворот. Нет, я к тому, что просто было очень много всего замечательного и удивительного, потому что отмечали все, что в неожиданных иногда видах спорта мы брали медали, а вот там, где ждали, не всегда получалось. И в этом плане, по-моему, больше всего, конечно, расстроил хоккей.
Ну, хоккей там как ждали? Кто знал, что происходит в хоккее?
Тут не очень ждал.
Я, наверное, ждал, честно, что все-таки наши дойдут до полуфинала. Дальше не гадал, но ждал,
не
что...
Не гадайло, ты да. был как наш.
Не гадайло,
как да. наш разгоняющий в бобслей. Но, нет, ну что-то с хоккеем. Вот нас пишет один из наших слушателей, что эти самые, говорят, его любимую финскую сборную мы никак не отметили. Слушайте,
я,
ну, это, конечно, фантастическая история. Лучший игрок Олимпиады 43 года.
Нет, это в этом, конечно, был такой эмоциональный момент, и я прекрасно понимаю журналистов. С другой стороны, я очень хорошо могу себе представить, как можно в 43 года действительно творить такие вещи.
Нет,
причем, ты знаешь, Селяне, вот что меня поразило, вот сколько он, 4 шайбы забросил?
4
да?
шайбы. Нет,
вот
у него вполне хороший результат.
Нет, у него замечательно.
2 шайбы забил, он победную шайбу забил русским, кстати говоря,
да,
победную шайбу, это его.
Да.
2 шайбы забросил американцам в матч за третье место. К чем же он, как говорится, не MVP, это очень даже
Но
вполне.
Если, конечно, я безумно обожаю, если не сказать просто люблю тему Селяне, да, который просто вот мой какой-то кумир, поскольку к финскому хоккею и к финскому спорту вообще у меня с детства какой-то испытываю пиетет небольшой, но сейчас дело даже не в этом. Я просто вспоминаю, какие он шайбы забивал, какими какими-то такими полукорявыми, полусрезками, фиксами, как это называется, не фикс,
ковыряшками.
Ковыряшками такими.
Ковыряшка.
И все время попадал. Это потрясающе, конечно.
Это и есть Константин опыт. Нет, ну, понимаешь, вот он же еще играл в 92-м году,
да,
когда
да,
деревья
да.
были не просто большими, а огромными. Как принято говорить в таких случаях, когда некоторые наши слушатели еще не появились на свет, некоторые, некоторые наши сотрудники еще тоже не родились. Так,
потому что это было 22 года назад. Да? 22 года назад.
А он тогда весело бегал, забивал шайбы. Да.
Тот, который ему пасы дает грану, ему до сих пор 22 лет. Нет,
вот, он выше как. У них хорошая была пара. Одному 43, другому 22.
И а в среднем прекрасно. Как раз хороший
нормально,
хоккейный сразу возраст.
Ребята такие, и то даже чуть старше среднего. Да. Это вообще нет. Хоккейный турнир, он был прекрасен. Там несколько был старичков таких ископаемых совершенно. Там, Ягр, которому 41. И выяснилось, что он еще не самый старший в своей команде. То есть какие-то такие люди. Кто-то там учился, не знаю, в школе. Кто-то ходил в детский сад. А эти люди играли. Их еще не выгонишь никуда. Как этот сказали, ну что... Плющенко обещает на следующую Олимпиаду. Он говорит, я приеду, я буду... Я, господи, этот «Аэроплан», по-моему, этот фильм замечательный, комедийный, где они стоят в аэропорту, я вообще люблю такой как бы ненавязчивый юмор. Вот они стоят, что-то на стойке регистрации, что-то обсуждают, а сзади афиша фильма «Рокки». Вот, и там такой сморщенный, седой Сталлоне, вот так вот, ну, как они, мышцы. Значит, седой такой Сталлоне, сморщенный такой, с бородой совсем, значит, и внизу Рокки, и там много такой ряд римских цифр такой бесконечный, там 10, 20, 30, вот примерно. То есть, ну, хочется увидеть и через 4 года в Корее Плющенко, и всех, и снова поедет Демченко на санях, и...
Зубков
на уже у них же выросли дети, они в дети...
Делают им санки, понимаешь?
Дочь Зубкова открывала бобслейную трассу. Ну, там же есть такой специальный боб, который едет первым, открывающий трассу всегда. Называется Шпур. Вот, в Шпуре ехала дочь Зубкова. Дочь Демченко ехала на санях. Причем там у них прекрасно... Это, в общем, не секрет, что Альберт с дочкой разругался. Вообще в пух и прах они не общаются. Вот сейчас вот.
Почему?
Поругались из-за саней.
А бобслеисты еще наши тоже поругались.
Нет, они помирились, они от Зубков помирились? Свои воды, они да. Нет, они помирились.
Как раз благодаря тому, что они помирились, собственно говоря.
Нет, вот говорит, ну как, благодаря чему выиграли Олимпиаду? Благодаря, в общем, фактически трем решениям. Ну, то есть, помимо того, что вложили кучу денег, все было принято только три очень важных решения. Быстрый ответ на письмо из Кореи от Виктора Ана, который, как известно, послал 4 письма. 4 письма в крупнейшие страны мира. Он сказал: ребят, вот такая ситуация, и сборная меня выиграли.
Хочу, да.
Нога болит, а значит, как бы восстанавливаться надо, денег на это нет. В общем, вот хочу, готов выступать за вашу страну при соответствующих условиях. Быстро ответили на письмо Виктора Ана. Алена Заварзина вовремя проникновенно посмотрела на Виктора Уайлда. На склоне.
Так, а третий-то я...
А третий сели, помирили воеводу Зубковым. Сели, говорят, чуваки, не всли... Это было вчера прекрасно, когда они несли флаг, ну, вот эти наши все чемпионы, а потом стояли, вот он поднимался на флагштоке, ну, спортсмены, ребята сами все нехилые, в общем, такие, ну, так сказать, атлетичные, понятно, все это спортсмен. Но вот эти вот, когда идет ряд нашей девочки, Лепницкой, Сотникова, вдруг такие два... Вот такие два пика.
Разгоняющие.
Воевода, по-моему, как раз Струненко, раз, такие, потом опять снова, ну, такие...
Слушай, у меня зреет еще одно четвертое кадровое решение, которое, мне кажется, может спасти, не спасти, может помочь утвердиться нам на следующей Олимпиаде в Южной Корее. У нас есть признанные всеми очаровательная команда кюрлингисток. Одна краше другой. Девчонки все как на подбор, это отметили уже все вот эти вот обозреватели.
Им даже не обязательно было выигрывать.
Мне кажется, что их надо просто, ну, не насильно, конечно, но порекомендовать, им познакомиться. У нас немного видов спорта, где мы еще отстаем. Горные лыжи, прыжки с трамплина, двоеборье. Вот нужно девчонок просто направить и сказать: смотрите, и на следующей Олимпиаде мы выиграем уже все. Они, естественно, потому что будут счастливы, возьмут этот самый кёрлинг, наконец-то медаль. Ну, а их потенциальные будущие мужья уж проявят себя как-нибудь на горнолыжных трассах и на прыжковых этих, не побоюсь этого слова, ямах.
Это должны быть все всякие норвежцы. Норвежцы же прекрасно.
Австрийцы хороши на самом деле.
Знаешь, Константин, я вспоминаю старую спортивную байку про, ну, вот был такой известнейший наш спортивный комментатор Владимир Перетурин, который тогда имел несчастье пошутить про отцов из Суринама.
Но это еще было в конце, так сказать, 80-х годов, еще при советской власти, когда он, ну, говорит, вот смотрите, там Гулит играет, этот играет. И говорит, может быть, нам тоже где-нибудь отцов из Суринама поискать. Вот. И тогда еще советский депутат, еще наши депутаты тоже тогда следили за тем, что говорится. Сказал, говорит, и что у нас происходит в эфире? Комментатор Перетурин призывает наших женщин спать с неграми. То есть, вот Константин, вот то, что там, то, что
парадигма. То есть, ты не оценил мою шутку, я так понимаю.
Шутку я, во-первых, не счел это шуткой.
Ты даже испугался.
Во-вторых, я ее оценил, потому что нам действительно надо подтягивать.
Некоторые виды спорта.
Некоторые виды спорта.
Сейчас начнутся вот эти бесконечные аналитические разговоры о том, что надо исправить.
Нет,
что у нас
нет,
не ну,
понимаешь,
так?
Там мы
что у нас
насладиться
катанием,
успехом
что
мы,
у нас
не,
хоккеем?
Мы не можем насладиться успехом, мы тоже как бы нет, ну то есть одни могут
с
насладиться так бездумно.
С биатлонистками нашими.
Ну вот уважаемый мною Алексашенко действительно замечательно. И по тексту вижу, что человек ну, болеет, как бы сечет, разбирается. Но все равно оптимизма нет. Вот, мол, сейчас выиграем, а потом опять все завали. Вот черт его знает, что потом будет. Вот когда в Ванкувере было 3 медали всего и 15, ой, в 3 медали золотых и 15, казалось, думаю, господи, через 4 года позор-то какой будет. Нет, выиграли. Бог его знает, что будет через 4 года.
У меня единственное, что кажется, вот я позволю себе такую, как сказать, это...
Интермедиа.
Да, сказать, что, наверное, не стоит, вот даже после того, как мы выиграли этот медальный зачет и так далее, говорить о том, что мы на сегодняшний момент вот, сильнейшая нация в зимних видах спорта. Не нужно себя обманывать, нужно быть в этом смысле скромнее. То, что мы провели замечательную Олимпиаду, вот это другое дело. Этим, наверное, действительно стоит гордиться, потому что вот, ну, куда ни глянь, все отзываются и все говорят, что это действительно было круто. И это действительно было здорово и по отношению к спортсменам, и по отношению к болельщикам, и, ну, в общем-то,
а
весь мир в этом убедился.
Выступили, вот, как говорится,
да.
Хорошо выступить в нужное время, в нужном месте.
Совершенно верно.
Вот они это сделали. А что будет потом? Ну, потом будем
да. разбирать. Канадцы, которые 4 года назад выиграли свою в неофициальном командном зачете вот в этом медальном, свою Олимпиаду, они, кстати,
выступили неплохо.
Они заняли третье место в этом зачете, 10 золотых медалей, что очень и очень даже неплохо. А если принять во внимание, что у них там все массовые победы, да, 2 хоккея и кёрлинг, по-моему, да, то, мне кажется, самих медалей у них даже будет побольше, чем у нас.
Спасибо большое.
Спасибо, Костя.
Ну, мы тему Олимпиады продолжим обсуждать уже с вами где-то через минут 35. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд о погоде.
Как это по-русски?
Реклама.
Инвестиционная компания Freedom Finance приглашает вас принять участие в одном из главных финансовых событий этого года – первичном размещении акций российской сети гипермаркетов «Лента» на Московской бирже. Узнайте, как стать акционером на сайте компании Freedom Finance. Акции лучших компаний мира. С нами и по-новому. Бессрочная лицензия ООО ИК Freedom Finance ФСФР России номер 077-1350-61-10000 на осуществление брокерской деятельности.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Туроператор «Лабиринт». Скидки до 40% на туры в Грецию по акции «Раннее бронирование». Действует на все вылеты с апреля по октябрь. ООО «Лабиринт».
Так, ну что у нас? Доложьте нам.
Доложь.
Что нагрелось? Откуда дует?
Значит, плюс 1.5 градуса сейчас в Москве. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 92%. Плюс 3, плюс 5 сегодня обещают в Москве, что не может не радовать. Облачно с прояснениями, без осадков.
8.34 взошло солнце. Я всегда этому радуюсь. Уже даже подходишь к рабочему месту, а уже светло. Хотя бы успеваешь застать это. Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Федор у нас сегодня именинники, а также Влас, он же Власий.
Еще у нас есть день рождения сегодня замечательный, можем их поздравить.
Поздравь.
Давай. Вера Смирнова наша замечательная и любимая.
Да, мы Верка, меня Верка напишу сегодня.
Чаем, скучаем. Брат, собственно, могу поздравить, воспользовавшись, так сказать, служебным положением.
Служебкой?
Да.
Вот. Ну, не бывает. Не бывших, в смысле, бывших сотрудников не бывает. Мы всех помним. Вот, так что...
Есть потенциальные.
Потенциальные сотрудники. Так что поздравляем кого-то неведомого, кто родился сегодня и кто только еще придет. Ну, а приметы с вашего позвонения я читать не буду, потому что приметы в последнее время все больше напоминают православный календарь. Вот я сейчас перепутаю священномучеников всех, не приведи Господь. Потом буду еще на ваши СМС еще отвечать, буду часа полтора. Новости. Так что сможете свериться сами.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Татьяна и Орех.
Пахнет кондитер орехом мускатным, доктор в халате лекарством приятным.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только без денег не пахнет никак.
С понедельника по четверг.
На радио работает кто попало.
С 9 до 11.
Нет, это я почти могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Фельгенгауэр и Антон. Разворот у пятый сезон.
Вот.
Нет такой силы, которая может заставить нас уйти отсюда раньше времени. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это «Утренний разворот». Татьяна Фельгенгауэр, Антон Орех. Пока мы тут сражаемся со всякими самыми нашими техническими средствами, я, конечно, восхищен, что на трех линиях метро машинистов научат водить
составы.
И специально поставить знаки. То есть там поворот, обгон запрещен.
Знак остановки запрещена.
Что можно там по рабочим дням можно останавливаться в тоннеле. Вот. Оплатить парковку.
И вот это вот, знаешь, осторожные дети. Или там лось.
Лось лучше. Лось значительно лучше. Неровности. Вот сейчас скажу так. Неровности.
И камнепад.
Неровности, да. И надо, знаешь, где-нибудь
Опасность селевых потоков.
Ой, да не приведи Господь, когда не выше там 80 километров. Знаешь, ползешь где-нибудь в какой-нибудь пробке дичайшей, просто там 3 километра в час, ползешь, а тебе там говорят, магистрали не выше, они там не выше 90. Я говорю, хорошо, я не буду гнать. Куда так торопиться? 90, так 90. Часа через 3 эти 90, может быть, и проеду. Да, так что с этой новостью, конечно, меркнет все, но мы постараемся быть, конечно, более актуальными сейчас. Вот, мы будем связываться с нашим корреспондентом, который находится у здания суда, где сейчас все-таки начнется вторая, скажем так, часть оглашения приговора по болотному делу, потому что сегодня уже должны были все напечатать, уже все страницы
привезти. Уже наступило таинственное время после Олимпиады.
После Олимпиады, когда, наконец, можно прочесть, вскрыть этот конверт и узнать, что же на самом деле было в приговоре. Это такая загадка, такая страшная тайна. Наверное, их наградят, я думаю, всех.
На Украину тоже мы посмотрим, что там сейчас происходит, кто там власть, что нам с этим совсем делать.
Да или нет.
С нашим специальным собственным корреспондентом в Киеве Сакеном Аймурзаевым. Он нам расскажет, тем более, что там сегодня в Раде будут всякие интересные вещи рассматривать. Ну, Олимпиаду, кстати, тоже обсудим, но не спортивный аспект, а...
Вот
говорим
эти вот
о том,
деньги-то.
Как вы относитесь, да, вам все-таки количество теперь-то медалей заставит вас смириться с тем, сколько было и как это было потрачено, или нет. Но это все через минут 30, наверное.
Да.
Сейчас давайте все-таки про болотное дело поговорим.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Лофт-апартаменты в проекте Clerkenwell House в престижном районе Хамовники. Это место для успешных людей, которые живут духом творчества и свободы. Лофты на мансарде с высотой потолков до 7 метров. Постоянный источник вдохновения и широкие возможности для создания оригинального интерьера. Простор и комфорт для тех, кто живет сейчас, а не ждет. 495-780-4040. Clerkenwell House. Настоящий лофт. Сделано в KR Properties.
Возраст женщины выдают ее глаза. Тауфон. Для питания и восстановления глаз.
Молодость глаз поддержит он. Тауфон.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Александр, что важнее для человека с высоким вкусом? Хорошая кухня или атмосфера ресторана?
Для несформировавшейся личности главное, Иван, чтобы вкусно кормили. Только истинные гурманы понимают, что изысканные блюда раскрывают свой вкус только в окружении достойной их красоты.
Что-то я сомневаюсь, Александр, что вам такие места знакомы.
Иван, идите вы в сад.
The Sad. Ресторан Урганта и Цикала. Оранжерея для гурманов. Якиманская набережная, дом 4/1, 783-81-08.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
«Татьяна и Орех». Пятый сезон.
10:11. Продолжается утренний разворот, и мы сейчас связываемся с нашим корреспондентом Ильей Рождественским, который находится у Замоскворецкого суда, где сегодня продолжится оглашение приговора по делу о беспорядках на Болотной площади. В пятницу начали оглашать приговор, но как-то совершенно неожиданно судья Никишина, да, объявила перерыв до понедельника. Сказала она только, что все обвиняемые признаны виновными, а, собственно, самое важное – сроки. Об этом, судя по всему, станет известно сегодня. В пятницу уже приходили люди на Татарскую улицу, дом 1, где находится Замоскворецкий суд. Что сейчас происходит около здания суда, узнаем у Ильи. Илья, здравствуй.
Да, коллеги, доброе утро. Тут на самом деле происходит настоящая войсковая операция, потому что, ну, уже в пятницу тут были достаточно серьезные меры безопасности, но вот сегодня полиция просто превзошла сама себя. Я сбился со счета, сколько здесь автобусов с полицией и автозаков, сбился на где-то на третьем десятке. Плюс тут приехали еще автобусы с войсками, с внутренними войсками, это спецназ внутренних войск, плюс появились специальные машины с такими раздвижными люльками, чтобы можно было снимать, ну, вот в тот раз просто запустили шарики с плакатом «Свобода узникам 6 мая», чтобы такие плакаты снимать, приехали специальные машины. И приехала еще специальная машина связи Центра по борьбе с экстремизмом. Весь состав Центра по борьбе с экстремизмом, по-моему, находится сейчас здесь. И, наконец, как вот такое завершение этих мер безопасности, сюда приехала машина «Тигр». Это такой армейский, наш армейский аналог «Хаммера».
Коллеги. Боже мой, Илья, насколько это вообще соответствует количеству людей, которые пришли поддержать подсудимых?
Ну, здесь очень много прессы, порядка 50 коллег. А вот что касается тех активистов, которые пришли выразить свою солидарность с подсудимыми, их пока, мягко говоря, не очень много. Но в этой толпе полиции мне сложно оценить, но, по-моему, от 10 до 20 человек, не больше точно.
Ну, то есть сильно меньше, чем в пятницу?
Сильно меньше, чем в пятницу, в разы, и полиции в разы больше, чем в пятницу.
Скажи, пожалуйста, подсудимых уже привезли в суд? Потому что и в 10:30, по идее же, да, должно начаться заседание?
Да, у нас вот есть вероятность, что в этот раз мы все-таки начнем вовремя, потому что в пятницу, как известно, заседание началось с 3-часовым опозданием. Подсудимых привезли в 9 утра. Я видел, как две машины с подсудимыми заезжают во внутренний двор суда. После этого внутренний двор перекрыли. Вот тут не только решетка, но и отдельные ворота еще закрыты. В общем, достаточно специфическое зрелище. Обычно такого не бывает. А сейчас уже начали пускать внутрь фотографов, чтобы они могли снять какую-то общую картинку в зале. Ну и после этого, насколько я понимаю, внутрь запустят родственников подсудимых и, может быть, нескольких журналистов больше внутрь просто не влезет.
Я просто напомню нашим слушателям, если вдруг они не знают, в прошлый раз в зал пустили только представителей информационных агентств, все остальные журналисты работали
в зале
трансляции, да, потому что из зала не стали убирать ни лавки, ничего, и поэтому помещаются туда только адвокаты и родственники подсудимых, ну и сама судья Никишина там тоже как-то располагается. Людей-то больше становится или не становится, Илья?
Вот те, кто... На самом деле, нет, не становится, но, может быть, еще вот пара человек подошло за то время, что мы с вами разговариваем, но, то есть, ну, вот тех, кто пришел поддержать узников Болотной, их действительно очень мало.
В тот раз там начинали людей хватать, в принципе, довольно произвольно, но в том числе брали у кого какие-то были, ну, хотя бы хоть что-то напоминавшее агитацию, какой-то там плакатик, флажок, шарик, значок. Вот есть ли люди среди пришедших, у которых с собой есть в руках или на одежде, или в каком-то ином виде что-то, что может, ну, там, считаться, не знаю, там, подтверждением их позиций по этому делу?
Ну, вот, кстати, вот чем-то агитационным. Вы сейчас можете слышать, полиция включила громкоговорители, и оттуда понеслось: граждане, проходите, не мешайте проезду машин, хотя понятно, что никаких машин здесь нет. А что касается какой-то такой агитации или выражения своей солидарности с подсудимыми, то был лишь один человек, он стоял в одиночном пикете с плакатом, вот на нем как раз было написано «Свобода узникам 6 мая», но куда он делся сейчас, я не могу сказать. По-моему, вот когда здесь начали появляться активно сотрудники полиции, он как-то вот забился во дворы, но его точно не задержали, но он был вот такой один, больше пока никого я не вижу.
А из известных людей есть какие-нибудь лица знакомые?
Нет, нет, сейчас никого нет, кого я мог бы опознать. Пока неизвестных оппозиционных политиков, ни общественных деятелей я не вижу, хотя, ну, ожидается, что сюда придет Дмитрий Геннадий Гудков, Алексей Навальный, ну и многие другие, по крайней мере, они анонсировали свое появление.
Ну да, и в социальных сетях активно они призывают приезжать на Татарскую, дом 1, к Замоскворецкому суду, чтобы поддержать узников Болотной. Ну, может быть, как-то поближе, там, да, попозже люди придут. Хотя вот наша слушательница, например, Евгения написала, что вот она в пятницу отпросилась на то, что с работы для того, чтобы сходить к Замоскворецкому суду, а вот сегодня уже не смогла снова уйти с работы, о чем жалеет. Спасибо большое, Илья Рождественский, наш корреспондент, который работает у здания Замоскворецкого суда, где сегодня продолжится оглашение приговора по болотному делу. Илью вы еще услышите неоднократно в наших выпусках новостей. Ну, а мы можем с вами коротко проголосовать.
Ну, вы, может быть, и можете проголосовать.
А у тебя ничего не работает?
У меня... Я могу сам только проголосовать. По какому телефону могу набрать?
Слушай, мобильный не взяла с собой. Ты не сможешь проголосовать в любом случае.
Давай, так что, может, ты у нас будешь...
Хорошо, давай, я буду сегодня оператором голосовательной машины. И
а также всех прочих машин.
Да, и буду запускать, если у меня тоже что-нибудь заработает.
Тоже? Нет, тоже?
Нет, у меня тоже тут песочные часики.
Вот это если закрыть, а потом ее снова открыть, то, ну, может,
ты знаешь,
помочь.
Говард Стерн гордился бы нами.
Говард Стерн, если бы говорил по-русски...
Если бы он слышал, как мы ведем радиоэфиры,
ну, а что
он
это?
Был бы
мы
горд.
Мы ведем радиоэфиры так, как можем.
Вот, а у меня все заработало.
Ой, ура. У меня даже тоже что-то тут начинает
замечательно. Открывать. А мы хотели с вами проголосовать вот по какому вопросу. Если смотреть на то, как развивается болотное дело, что просят прокуроры, что мы слышали уже на приговоре и чего мы ждем.
Из-за обвинителей, да.
Как вы считаете, власть видит реальную угрозу в этих людях? Или это все-таки какая-то показательная акция, да. Если вы считаете, что это реальная угроза для власти, и поэтому все так развивается, тогда 660-06-64. Если же вы считаете, что это какая-то показательная акция, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, вот у вас как раз есть пара минут для того, чтобы все это осмыслить и проголосовать. А мы послушаем рекламу, и потом вернемся.
3, 2, 1...
Реклама. Препарат Грипферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
Читайте в понедельник в «Новой газете» письмо из редакции. «Украинский колокол звонит по России». «Украинский кризис» – это результат имперской российской политики, следствие политического решения, принятого при участии и давлении Москвы. «Прекращение огня» – специальные репортажи наших корреспондентов из Крыма, который хочет отделиться с Майдана, который хочет досрочных выборов, и из полевого госпиталя в храме, где хотят мира и противостолбнячной сыворотки. «Радость подозрения», усиление ФСБ на Курилах, парализована служба предупреждения цунами, которая не работает с сентября прошлого года. 16+.
Мне надоел твой храп. Я ухожу от тебя.
Как уходишь? Куда?
В другую комнату.
Silence Forte действует на причину храпа, и дыхание становится ровным и спокойным.
Дорогой, я вернулась.
Есть храп, есть решение. Silence Forte не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Разворот. Фельгенгауэр и Антон. Пятый сезон.
Да, голосование у нас идет. Я напоминаю наш вопрос. Ну, желающие могут присоединиться. Значит, если вы полагаете, что вот этот процесс по болотному делу, вот все то, что там происходит, происходит потому, что власть видит в этих людях реальную для себя угрозу, тогда звоните 660-06-64. А если это все-таки более показательная акция, звоните 660-06-65. Голосование у нас идет. Кстати, у нас там мы сетевизор запускали? Или мы или нам было не до этого?
Сейчас мы посмотрим, есть ли это все в сетевизоре. Но тут пишут наши слушатели, что просто перекрыты подходы к суду, и не так-то просто туда попасть. И я смотрю фотографии, которые вешают наши корреспонденты, потому что у нас там несколько человек работает, в том числе и Андрей Поздняков. Вот он в Твиттере повесил фотографию, где видно, что улица действительно перегорожена, там стоят вот эти вот железные решетки по, значит, две шеренги автобусов, и, судя по всему, пройти там действительно не так уж и просто.
Так, ну что, я даю пока почитать, что нам народ пишет. Болотный суд – это месть Путина за его испорченный праздник. Что значит... А, ну это другое, да. Так, натурально как... Да что ты тут все мне прыгает, скачет. Так, мне кажется, многие сейчас не пришли к суду, потому что берегут себя до вечера, до манежки, пишет Алекс. Это не совсем то. Так, акция запугивания, потому что боятся... То, что... Так. Я просто пытаюсь выбрать, ну, что-нибудь такое
что-нибудь
более-менее...
Что-нибудь по теме.
Более, да, более-менее внятное.
В телевизоре, вот, кстати, можно идет. Голосовать. Тоже зелененькая кнопочка, красненькая кнопочка. Можем, наверное, даже уже и результаты.
Ну, давай, да. Вооруженных зубов чекистка репрессивная власть готова всей мощью навалиться на несчастную последнюю кучку от оппозиции, оставив от нее, наконец, мокро. Вот какое нам пришло эффектное сообщение. Так, ну что, ровно у нас тут, достиг я ровных показателей числа проголосовавших. 21,3% считают, что власть видит реальную угрозу вот в этих людях, в подсудимых, которые сейчас проходят по болотному делу. И 78,7% считают, что это не более чем показательная акция.
А в сетевизоре немножко другой расклад. 36% считают, что в этих людях, в подсудимых по болотному делу, власть видит реальную угрозу, а 64% считают, что нет, это показательная акция. Но тем временем тут, на самом деле, в соцсетях идет бесконечный поток фотографий, потому что люди все-таки собираются как-то идти к зданию суда, ну и свои какие-то мнения о том, что это дело политическое.
Я-то думал,
пишут.
Столько съехалась милиция, да, может, милиция уже перешла на сторону народа и собралась на митинг.
Ну вот, кстати, наш коллега Владимир Варфоломеев, он тоже повесил фотографию, что по Татарской улице можно пройти очень-очень и очень недолго. Потом упираешься в заграждение, и там по периметру стоят так называемые космонавты. Ну, то есть,
ну да, эти люди в шлемах.
Сотрудники полиции, да, в такой спец амуниции, которые...
Которые очень напоминают действительно, да, людей, высаживающихся на Луну в таком виде.
Известно, что если тебя случайно притрут к такому, будет довольно больно, потому что у них этот пластик жесткий.
Он такой колючий, да.
Ты будешь весь в ссадинах, в царапинах, но, скорее всего, тебе потом скажут, что это ты нападал на сотрудника полиции.
Естественно, и помял ему этот шлем.
Помял,
да,
ему шлем.
Реальной угрозы власти от этих ребят нет. Власть сама найдет себе угрозу, как пуганая ворона куста боится. Она же жулика воровская, пишет нам Евгений из Пензы.
Ну что, давай, может быть, тогда уже...
Позвоним еще в одно.
Да, позвоним в еще одно место. Вернее, интересно. Мы уже позвонили, у нас уже все есть.
Благодаря этому месту, в том числе, перекрывают Татарскую улицу, как я понимаю.
Ну, судя по всему, благодаря тому, что...
В Киеве происходило много разных событий за последнее время.
У нас сейчас на Татарской улице тоже.
Тоже опасались,
военные,
может быть, что будут жечь покрышки.
Да, и сами строят баррикады. Сакен Аймурзаев у нас на прямой линии телефонной связи. Это значит, что мы уже связываемся с Киевом.
С Киевом. Сакен, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот, но сегодня уже мы действительно говорим, что доброе утро, потому что мы предыдущие разы так приветствовали друг друга осторожно. Здравствуйте, потому что когда людей убивают на улицах, особой доброты в таком утре нет. Вот, но сегодня, как мы понимаем, что в городе уже более-менее спокойно, но мы тут вот, сидя в Москве, не очень понимаем, что происходит, что называется, на политических полях сражений. Вот ответь нам на простой, нам и нашим слушателям, на простой вопрос. Вот кто сейчас в Киеве власть?
Ну, в Киеве власть Верховная Рада Украины, потому что это единственный орган власти, который остался, ну, в общем, физически остался в Киеве, и депутаты коллегиальные, собственно, сейчас эту власть и представляют. Конечно, сторона Януковича, может быть, и не думает так, но очень сложно сейчас сказать, кто вообще остался с этим человеком, с этим политиком, и кто думает с точки зрения юридической, с точки зрения законной о власти, как о нем, как о власти. Поэтому сейчас это Верховная Рада, собственно, это признает и Запад, который признает ее легитимность и готов разговаривать и признавать ее решение. И, соответственно, Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента, то еще что неделю назад, казалось бы, фантастикой, конечно.
Да, это на самом деле удивительно, стремительно все так поменялось на Украине. А про местонахождение Виктора Януковича, я так понимаю, до сих пор ничего не известно.
Да, до сих пор неизвестно, где Виктор Янукович, где его семья, где его дети, его сыновья. Неизвестно, где находится генпрокурор, бывший. Где находится глава администрации, все эти люди, в общем, непонятно где.
Исчезли.
Януковича вообще вчера целый вечером и вот ночью целый детектив был с Януковичем, что пошли слухи, что его арестовали, везут в Киев, потом начали говорить о том, что Янукович находится в Крыму, в Севастополе, и там проводится практически спецоперация по вывозу Януковича на яхте, на корабле, даже кто-то писал о подводных лодках Черноморского флота, которые участвуют в этой спецоперации. Короче говоря, целый миф вокруг этого человека создается, и пока никакой ясности с его местонахождением, что самое главное, ладно, где бы он там ни находился, с его будущим не совсем понятно, что будет. Будет ли он осужден, будет ли он возвращен в страну или где-то найдет ответственность за рубежом. Вот это вот совершенно пока непонятно. Хотя, конечно, требования у многих депутатов, у тех, кто власть, да, чтобы Янукович ответил перед законом, перед протестующими.
Сакен, скажи, пожалуйста, но тем временем Майдан не расходится?
Нет, Майдан совершенно не расходится. Ну вот, так как трудно сказать, рабочие, нерабочие дни сейчас в Киеве. Вот эта жизнь вне времени, которая началась с жутких событий прошлой недели, когда люди погибали, когда протест вообще был переломлен, можно сказать, вот этими событиями. Вот эта жизнь, ну, не закончилась еще в Киеве, и поэтому сложно сейчас сказать, как это все завершится, но люди ходят по улицам, люди стоят на Майдане, люди обсуждают все, что происходит, но пока еще остается вот этот вот момент вне времени и немножко даже непонятно как дальше, потому что люди действительно не расходятся.
А я правильно понимаю, что в Раде сегодня продолжится работа и в том числе будут обсуждать, что с правительством?
Ну, скорее всего, да, потому что это был главный вопрос, который ждали результат, которого этого вопроса ждали вчера еще, но, судя по всему, депутатам действительно сложно договориться, и сейчас они хотят все решить на берегу, точнее создать коалицию по новой конституции. Это очень такая жесткая, монолитная структура депутатская. Нельзя выходить из коалиции сразу. После этого ты теряешь мандат. Поэтому все вот эти вот договоренности, а в эти договоренности включается и сразу же распределение должностей в новом правительстве. Это все продолжалось вчера весь день, насколько мне известно, практически всю ночь. И вот сегодня Рада начнет работать аж в 6 часов по Москве, так что еще и весь день у украинских депутатов, политиков, и у Юлии Тимошенко, и лидеров оппозиции есть на то, чтобы придумать эту конфигурацию и каким-то образом до нее договориться уже сегодня, потому что с вопросом о правительстве все-таки депутаты это понимают, медлить не стоит.
Сакен, нам сейчас нужно прерваться на новости, но если ты не против, мы тебя попросим остаться с нами, потому что еще несколько вопросов у нас к тебе есть. Давай, может быть, мы тогда сейчас трубку положим, а после новостей на рекламе тебе заново наберем. Спасибо большое.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Пятый сезон.
10:35. Продолжаем утренний разворот. Антон Орех, Татьяна Фельгенгауэр.
И снова у нас Киев, да.
Сакен с нами опять на связи. Но я, прежде чем мы продолжим узнавать все вот эти вот расклады и интересности, которые происходят сейчас на Украине, несколько сообщений от Замоскворецкого суда, где уже началось оглашение приговора. И сейчас судья Никишина зачитывает показания, которые пересказывает показания подсудимых. Это то, что происходит внутри здания суда, а снаружи уже начались первые задержания. В частности, задержали Владимира Акименкова. В мегафон полиция объявляет о том, что действия собравшихся не санкционированы. Это цитата. «Уважаемые граждане, ваши действия не санкционированы исполнительной властью», это передает наш корреспондент Андрей Поздняков. Ну и на фотографиях видно, как много полиции сейчас у здания суда, и там периодически так вот группами забирают людей, как это обычно московская полиция делает на каких-то акциях. Ну, давайте,
давайте в Киев теперь временно, обратно. Да, вернемся. Сакен, еще раз мы тебя приветствуем. Значит, у нас есть вот по поводу тех законов, которые принимала Рада, сейчас принимают, как мы понимаем, много, быстро и так...
Практически в лучших традициях Государственной Думы Российской Федерации.
Ну, немножко, так сказать, в другом направлении. Вот тут, конечно, многие взволновал в их решение отменить закон о региональных языках. Вот что это на практике значит?
Ну, на практике это значит, что страна возвращается в тот же режим языковой политики, который был до 2012 года, когда закон был введен. Те люди, которые помнят Украину и посещали ее до этого, наверное, не дадут соврать, что все языки, которые здесь есть в этой стране, ну, то есть, на самом деле, все же понимали, что это язык, закон, в первую очередь, о русском языке, да, и русский язык, собственно, никогда здесь не притеснялся, люди, которые на нем говорили, изъяснялись, хотели смотреть, извините, хотели смотреть телевидение и так далее, все это могли делать. Закон о региональных языках – это предвыборное обещание Виктора Януковича. По сути дела, все, что сейчас делает Верховная Рада, это, знаете, как будто стирается то, что делал Виктор Янукович просто из истории украинской. И в этой связи закон о языке, конечно, неминуемо ждала эта участь, потому что он вызвал в свое время очень серьезный раскол в стране на этой почве. Были серьезные... И люди даже голодовки видали, и был такой языковой майдан на Европейской площади, вот где и сейчас, в этих же местах люди, в общем, протестовали против закона о языках. И что важно, на что сейчас обращают внимание очень многие, кто пытается хоть как-то понять, что происходит, и анализировать, самое интересное не то, что этот закон был принят, а то, что он был принят вот одним из первых. Вот это очень многие отмечают, потому что, ну, как бы, много есть того, что Виктор Федорович принял. Например, Харьковские соглашения с Россией, которые продлевают пребывание Черноморского флота до середины 21 века практически. Это пока что не денонсировано и так далее, и так далее. То есть выбираются какие-то острые идеологические, в том числе, темы. Убираются министры, которые из правительства, которые идеологически, в том числе, раздражали украинское общество и были такими людьми, которые вызывали конфликт. Вот это вот все сейчас происходит, и анализируются эти события в основном вот с точки зрения, какая очередность у депутатов, и это вызывает тоже у многих разные вопросы. Вообще, надо сказать, что ситуация, она успокоилась, безусловно, да, нет агрессии такой открытой в Киеве, нет убийств, вот, но то, что есть, это есть такое очень тревожное ожидание. Это тревожное ожидание по двум направлениям, я бы так разделил. Первое, это все, кто думает, читает, понимает, обсуждает то, что происходит в Верховной Раде, у всех тревожит такое, и в первую очередь эти мысли есть на Майдане. Тревожит то, что, в общем, чем отличается политик, который был вчера в партии регионов и перешедший сегодня на сторону оппозиции, быстро сдавший Януковича, в общем, и присоединившийся к оппозиции от того, кем он был раньше. И вот этот вопрос люстрации, вопрос того, что, в общем, и оппозиция во многом виновата, и что политики должны прийти новой генерации, а не те, которые сейчас опять делят портфели, как это все было в бесконечном украинском политическом сериале, да, и те же герои. Эти мысли очень серьезные, и очень многие думают с тревогой о том, как будет дальше, не будет ли какая-то узурпация, или наоборот, бесконечный спор, бесконечный, который очень часто в украинской политике происходил. И вторая тревога – это Крым, поскольку Крым, вот сейчас мы уже видим, когда ситуация потихоньку налаживается, и кажется, что на Востоке вроде бы, даже в Харькове, в Донецке, в Днепропетровске ничего сверхъестественного не происходит. В это время в Крыму как раз может произойти что-то сверхъестественное.
Ну, потому что мы видим, там хоть и не такие многочисленные, но все-таки, например, в Севастополе там около 20 тысяч, говорили, под российскими, причем флагами выходят.
И там и уровень, и накал страстей потрясающий. Там жгут, сожгли украинский флаг, все выходят с российскими флагами. Ну, то есть, чего боятся люди? Боятся того, что вот все это многим украинцам, как это ни парадоксально, ну, вот в такой еще и ситуации, да, плюс российская оппозиция, российская пропаганда, которая здесь известна. А вот есть такое у многих ощущение, что вполне возможно Россия начнет принуждать к миру через Крым. И это на уровне слухов, ощущений, на уровне какой-то вот тревоги от очень многих людей я слышу.
Угу. Ну да, немножко даже неожиданно отсюда кажется такая точка зрения.
Ну да. Что... Сакен, скажи, пожалуйста, если не про опасения, а про действующие лица поговорить, и, конечно, в первую очередь про Юлию Тимошенко. Вот сейчас первая волна эйфории немножко схлынула от того, что она на свободе. Что теперь?
Ну,
то есть насколько вообще рада теперь уже вот ее появление, насколько она может быть сейчас такой фигурой, которая и станет вот той третьей силой, пока одни бились с другими, пришла Юля и снова стала главной, условно говоря.
Да, это конечно все поменяло в раскладе ее выход на свободу, и понятно, что как бы к ней ни относились, и какой бы у нее ни был рейтинг, и какие бы ни были замеры общественного мнения, вот сейчас очень сложно измерить популярность политика. Но понятно, что ее выход, совпавший со всеми этими событиями, связанный с ними, он делает из нее, если не главную, то очень важную фигуру. И все сейчас, все договоренности, все консультации, конечно же, проходят при ее активном участии, поэтому физически она не присутствует на встречах в центре Киева. Достаточно сложно сказать, где она. Она, кстати, не находится в своем загородном доме, но ведет постоянные консультации, поэтому от нее, как от самого большого политического тела сейчас в этом космосе, да, вот от нее зависит очень многое, от ее гравитации. Кто с ней, кто не с ней, с кем она захочет быть. Но опять же, надо сказать, что общее настроение, да, конечно, все рады, но вот даже если посмотреть и почитать, что пишут там основные украинские журналисты о ее выходе, да, все признают за ней моральное право стать таким, ну, каким-то даже, можно сказать, проповедником добра и справедливости, но далеко не все хотят видеть ее вообще во власти, не только на руководящих должностях, а вообще во власти. И эти настроения и на Майдане сильные. Это вот Майдан не Юлии Тимошенко, это Майдан не ее предвыборной кампании. Это очень понятно, кстати. Именно и не исключено, что люди не то что будут возмущаться, но не сказать, что прямо активно поддержат какие-то политические конфигурации, в которых она, ее политическая сила, конкретно ее, преданные конкретно ей люди, станут
монополистами. Ну, то есть она могла бы быть как некий моральный авторитет, но не более того.
Либо какую-то должность занимать, которая бы, например, ну, подразумевала церемониальные... Ну,
типа почетный президент.
Ну, да.
Свадебный генерал.
Ну, хорошо. Спасибо тебе, Сакен.
Да, спасибо, Сакен. Я думаю, что и с Сакеном в течение дня мы еще услышимся не раз и в информационных выпусках, и в...
разворотах,
в разворотах,
да.
В дальнейшем.
в дальнейших наших эфирах, потому что продолжает интересно очень развиваться ситуация на Украине, и все больше и больше вопросов, на которые ответов пока нет. Я надеюсь, что Сакен нам будет это все рассказывать. Большое спасибо. Тем временем у Замоскворецкого суда, где продолжается оглашение приговора по болотному делу, продолжаются задержания людей, там становится больше, но это те, кто смог пройти, потому что пишут очевидцы, что Татарская улица перегорожена, очень сложно туда добраться, по ней пройти, к зданию суда, даже у прессы не получается, которая работает на процессе, даже у прессы не сразу получается пробраться через все эти кордоны. Что касается тех, кто хотел как-то поддержать узников Болотной, то им очень сложно добраться до здания суда, потому что кругом заграждение, ну и сотрудники полиции с объявлением о том, что ваши действия не санкционированы, что это очень странная и непонятная формулировка, чьи действия, в чем заключаются эти действия.
В общем, у тех, кто пришли,
должен санкционировать
гораздо больше у них шансов добраться все-таки до автозаков.
Да, да, задержания продолжаются, и тут вот по фотографиям видно, что космонавтов, ну, то есть сотрудников
спецназа,
полиции,
да,
в таком обмундировании, в спецэкипировке, которые так страдают от того, что их кто-то может случайно до них дотронуться.
Их там очень много.
Их там очень много. Мы сейчас прерываемся на полторы минуты. Я продолжу вам потом читать твиты и новости от Замоскворецкого суда, но основную тему обсуждения мы поменяем.
Куда?
Реклама.
Геологом я весь Союз объехал, а на пенсию вышел, и все, простуда за простудой. Для лечения и профилактики мне посоветовали принимать Анаферон. Вот, теперь с внуками на Байкал собираюсь. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания, а перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Читайте в новом номере журнала New Times. Рабов в рай не берут. Что происходит на Украине? Репортажи из Киева, Львова, Харькова. Молчание ягнят. Европейский союз между Кремлем и Майданом. Почему уезжает Майкл Макфол? Эксклюзивное интервью посла США в России. А также невероятные приключения Пусси Райт в Сочи и кому достанется Оскар. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Центральная клиническая больница управления делами президента России с поликлиникой – лучшие традиции и бесценный опыт кремлевской медицины. В крупнейшем многопрофильном стационаре страны ведущие отечественные специалисты используют новейшие диагностические и лечебные технологии. Забота о здоровье и психологический комфорт пациентов – принцип, которому следуют сотрудники ЦКБ более полувека. Доверие невозможно купить, его можно только заслужить. Нам доверяют. Звоните по телефону 530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Татьяна и Орех. Пятый сезон.
Да, я тут продолжаю разговаривать с сообщениями нашими.
Разговаривали с сообщениями.
Я разговариваю с сообщениями,
со слышными,
которые приходят
сообщениями
на номер +7 985 970 45 45.
На твиттер-аккаунт вызван тоже, между прочим. Приходит и 363-3659. Вам еще вот сейчас таки вам и понадобится, наверное.
Да, еще пара сообщений от Замоскворецкого суда. Вот то, что пишет Зоя Свет. Вот толпа кричит позор, но подсудимый толпу не услышит. Слишком далеко толпа от здания суда. Тем временем судья Никишина перешла к показаниям одного из подсудимых сейчас. Евгений Фельдман, фотограф и журналист «Новой газеты», пишет, что у суда задерживают грубо, но не жестко, многих и без видимого принципа. Илью Яшина задержали, а потом отпустили прямо вот по дороге в автозак.
Да.
Посмотрели, сказали, молодой человек, вас мы узнали, поэтому, наверное,
ну там просто как
отпустили.
Это? Я же не зря спрашиваю Илью Рождественского, есть ли знакомые лица в толпе?
Вот, Людмила Алексеева пришла к суду, люди встречают ее аплодисментами, об этом как раз Илья Яшин пишет.
Ну что, мы с вами в оставшееся время, все-таки следя за тем, что у нас происходит у суда, решили такой прощальный поцелуй отправить Олимпиаде и задать вам простой вопрос. Вот сейчас, когда Олимпиада уже закончилась, и когда наши спортсмены действительно выступили, ну, что говорить, ну, триумфально выступили наши спортсмены. И по золотым медалям, и по всем медалям в сумме, и по количеству положительных эмоций и впечатлений действительно были большими молодцами. Вот скажите, сейчас Как вы смотрите на те расходы, которые были понесены нами, нашей страной, нашим бюджетом в том числе, ну и каждым из нас, в свете нашей победы? Вот сейчас вы готовы все-таки сказать, что эти деньги были потрачены не зря? Что вот эти действительно очень большие расходы, они все-таки были не напрасны. Что эти олимпийские победы, золотые медали, просто медали, вот эти положительные эмоции, они таким образом как-то эти вложения окупили. Вот если вы согласны с такой точкой зрения, что потраченные деньги были все-таки хотя бы отчасти, но не зря, тогда звоните 660-06-64. Но если вы все равно считаете, несмотря на все достигнутые успехи и прекрасно проведенную Олимпиаду, вот если вы все равно считаете эти расходы напрасными, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Вот, ну, но мне нравится, что всегда в голосовании, что не успел ты спросить и даже нажать кнопку, а у тебя уже 50-150 евро, смотри, тут просто как этот, как счетчик в такси с ночным тарифом вращается. Так, ну пока тут у нас народ голосует, в чем мы сильный ты. Ой, у нас и звонит уже сколько людей. Ну давай мы успеем отловить пару наших неравнодушных слушателей. Доброе утро. Доброе утро, выключаем приемник, разговариваем с нами кратко и талантливо. Как вас зовут? Как зовут вас?
Татьяна Владимировна.
Татьяна Владимировна, очень приятно, откуда вы звоните нам?
Я звоню из Москвы.
Еще приятнее. Ну что, вот все кончилось.
У меня мнение не изменилось, несмотря на количество медалей, на торжество вселенское.
Почему?
Почему? Потому что вот я пенсионер. Я проработала 40 лет. Пенсия у меня 15 тысяч. Угу. Я вынуждена работать, чтобы жить достойно, покупать все лекарства. Я вынуждена работать. В общем, я как вышла на пенсию, ни одного дня я не перестала работать. И когда я вижу, что у нас происходит с детьми, что не могут прооперировать детей, то хирурги могут, не могут, то лекарства есть или нет. И глядя на все это, на положение в здравоохранении, на положение в образовании, стыдно только за все.
Татьяна Владимировна, я хочу вас спросить, как вы думаете, а если бы не было Олимпиады, эти деньги пошли бы вам на прибавку пенсии?
Ну, разворовали бы, но не в такой степени, во-первых.
Нет, а они вот лично вам что-нибудь досталось бы, или вот здравоохранение, или вашей пенсии?
Я уже не думаю, мне почти 70 лет.
Нет, ну почему только? 70 лет, во-первых, не так много.
Что можно о себе думать? У меня есть дети, могут подумать обо мне, если что.
Нет, ну могла бы быть, допустим, у вас пенсия не 15 тысяч, а там, допустим, 25.
25 это уже можно жить. Если
разве было бы плохо?
Если 5 тысяч идет на лекарства, 3 тысячи на квартиру, и на остальное посчитайте, 25 тысяч
вот
минус 8.
Вот 17, я вас и спрашиваю. Вот я и спрашиваю как раз вас об этом. Если бы эти деньги не пошли на Олимпиаду, они достались бы вам, как вам кажется?
Нам бы, конечно, ничего не досталось.
Тогда чего жалеть об Олимпиаде? Если бы нам деньги и так не достались, ну то хоть какую-то радость получили.
Какую радость?
Ну, какую? Посмотрели.
Это вселенское торжество, когда толпа кричит во весь голос «Россия! Россия!
Ну, а
Россия!» У меня вызывает только раздражение.
Ну, а что это в этом штат плохого?
И больше
пусть
ничего
кричат. Болельщики болеют.
Я могу смотреть выступление конкретного спортсмена. Угу. С удовольствием смотрю. Но вот поддаваться этому какому-то экстазу...
В общем, не болельщик в этой.
Нет, абсолютно.
Ну, вот тогда-то это...
По возрасту, наверное, дорогие.
Ну, всякие бывают болельщики. Знаете, я в любом случае мы вам желаем всего самого наилучшего.
Спасибо. Чтобы... Но мне не так грустно. Грустно от того, что кругом войдет.
Ну, мы поняли, да.
От этого грустно.
Спасибо вам за звонок. Так, давай еще пару... Я что-нибудь пытаюсь...
Давай
не
я
московское.
Пару сообщений пока прочитаю из Москворецкого суда, потому что суд значит, допрос свидетелей, исследовал доказательства, считает вину доказанной. Сейчас озвучивает показания свидетелей, в частности, полицейского по фамилии Круглов, который ничего не видел, ничего не помнит.
Ну,
говорит, что он был напуган, у него был стресс, и ему причинен моральный вред.
Ну, правильно, дайте ему квартиру.
И, судя по всему, очень скоро мы уже услышим какие-то цифры приговора, потому что очень быстро читает судья Никишин.
Ну, правильно, чего тянуть, в конце концов? Как, помню, это Ходорковскому, что ли, по какому-то делу-то они читали дней 10,
да,
и когда уже все разошлись,
долго.
Наконец прочли
ты
приговор.
Под Новый год как-то.
Да. Так, ой, вот у нас звонок есть. Доброе утро. Мы все-таки еще сейчас пока немножко говорим про Олимпиаду. Доброе утро, как зовут вас и откуда вы нам звоните?
Доброе утро, это Владимир, Санкт-Петербург.
Владимир из Питера, очень приятно. Владимир, ну вот что, Выступили хорошо, провели Олимпиаду хорошо, организовали ее, в общем, тоже хорошо. Если не считать там первых полутора-двух дней, претензий к организаторам тоже не было. Но денег потратили при этом немало. Вот все эти положительные эмоции, достижения и успехи, они для вас в какой-то мере оправдали эти затраты или нет?
Ну, естественно, город преобразился. Но меня больше всего, конечно, впечатлила эта вот грязь западных СМИ. Uh-huh. То есть специально посылали людей, журналистов, таких, да, вот, которые там выискивали только где-то
оружие. Специально? А кто специально посылал их, извините, ну интересно же.
Это западные СМИ, понимаете, западные СМИ, они работают, да, там нет никакого свободы слова. Там работают в определенном контексте, понимаете, то есть.
А на вопрос-то вы нам ответите? Ну, мы сейчас просто не про журналистов говорим же.
Про
затраты.
Поразило в этой вот ситуации, да? Mm-hmm. Ну, вот еще интересно, вот то, что там человека раздражало, там, Россия, это характерно для ваших клубов.
Да, понятно. Спасибо большое.
Давайте по теме. Хотя надо сказать, что, между прочим, тон западной прессы к концу Олимпиады изменился. Стал вполне дружелюбным. Ну, многим понравилось, действительно, спортсмены сказать, что в таких условиях шикарных они никогда не жили, а такого питания великолепнейшего. Ну, вот в этом смысле, конечно, наше гостеприимство проявляется. Ничего с этим не поделаешь. Можем это, мы действительно можем. Так, что, давай я остановлю голосование, посмотрим, что у нас получилось, тем более, что уже достаточно показательно. И народу, кстати, много проголосовало. 20,1%. Вот для них... успешное проведение Олимпиады в спортивном и организационном смысле, но вот эти затраты оправдала, они готовы с ними смириться. Но 79,9% позвонивших все-таки нет. Наверное, нужно было выиграть, вот там было 98 комплектов медалей, вот желательно было выиграть хотя бы 97.
35% сети зрителей считают, что не зря были потрачены эти деньги, а 65% считают, что все.
Что все равно
не
и нет никак и
да,
никуда.
Что не надо было это все тратить, и никакие наши спортивные успехи
ничто,
никаким образом не компенсируют.
Ничто не в состоянии компенсировать.
Эти затраты.
Ну что, у нас есть, мы можем что-нибудь еще прочитать, у нас есть там 30 секунд, одна минута у нас еще есть, что у нас от здания суда, мы давай скажем, можем мы глянуть,
да, продолжаются там задержания около здания Замоскворецкого суда на Татарской, дом 1. А тем временем в зале суда судья Никишин зачитывает показания свидетелей обвинения. И там рассказывают, что у полиции, значит, они опознали Барабанова, это один из подсудимых. Рассказывают про то, что видели куски арматуры, битое стекло. Ну, в общем, вот это вот все, что мы видели в процессе и слышали в процессе, сейчас судья Никишина зачитывает, да. Но судя по тому, как, в каком темпе она это делает...
Развязка близка.
Да, развязка близка, и скоро мы уже услышим
сроки. Конкретные цифры. Ну что, мы с вами прощаемся вот в этом вот, что называется, формате утреннего разворота до завтрашнего утра. Ну, а вы следите за нашими сообщениями, потому что вот у нас тут тоже события интересные.
Разворот 5-й сезон.